В июле был День любви, семьи и верности. Мы сделали пост, где попросили вас в комментариях прислать фотографии ваших семей, написать различные истории, которые вы помните и любите, из вашего детства, из вашей жизни. И это был один из самых просматриваемых и самых обсуждаемых постов у нас в соцсетях. И мы в редакции подумали, а в чем, собственно, секрет этого счастья? И как нам кажется, одним из главных секретов являются семейные традиции. Сегодня мы хотим именно это и обсудить вместе с нашими гостями. Это Фомичи. Добро пожаловать в редакцию журнала «Фома». Поехали!
Ну, мне кажется, главная традиция, которая нам всем сейчас не хватает и которая вот должна быть, сказать, главной традицией, это время друг на друга. То есть, ну, на самом деле, все традиции упираются в наличие времени друг на друга.
Да, это
и время качественного. То есть мы не просто вместе, а мы еще вместе без телефонов.
Вот. Да? Или золотые что-то. Слова совершенно.
Тут я знаю семьи, где, например, когда они едят, да, вот когда вместе там, ужинают, обедают, то у них запрещено брать с собой телефон.
Да.
Не, ну у нас такая семья, тоже ну, такую семью, наша семья. Мы все
мы боремся, стараемся. Но у нас пока не получается.
Ну, мы стараемся уже откладывать телефоны, откладываем мы во время еды, но все же у нас там дети старшие еще не настолько большие, чтобы они могли себе что-то такое позволить. Ну, просто общие, да. Там как-то мы тоже вот, с супругой убираем телефоны на время
общей. А еще удается сейчас много есть? Ну, вот часто удается?
Много есть, удается. Много есть, удается.
Удается часто. Людям удается удивительно много есть.
Да, просто
мы живем не просто в семье, которая съедает много, она съедает все, что можно.
Удается ли часто совместные трапезы?
Нет, но мы все же у нас, мы как вот уложились, да, такую историю, что мы по воскресеньям вечером все же стараемся собираться. Если папа не на пассии, вот, то, ну, мы собираемся, по большей части. Это так как-то уложилось в последние
мы
годы.
Собираемся ужин. То есть у нас ужин, нет такого, да. Что все едят в разное время. У нас есть завтрак, у нас есть обед, у нас так есть ужин.
Но я хотел бы, честно говоря, сесть на машину времени, в этом смысле, посмотреть, как по форме, а не по содержанию, было вот это подобное устроено там, сколько там 150 лет назад. Вот такая же, как у нас большая семья, мало-мала, значит, дети от 20 до 2, они все вместе сидят. Вот как заставить это все большой твой коллектив, ну, по крайней мере, молчать. Или, по крайней мере, каком-то об одном чем-то говорить. На этом конце стола и на том конце стола. Ну, ладно, хорошо.
Но, не, ну, люди общаются. Ну, хорошо, мы ради
но эти общаются на своем уровне. Эти, да. Мы общаемся на своем уровне.
В каком сословии ты находишься 50 лет?
Хорошо, да. Но там, значит, что-нибудь взрывается, падает, там кусок огурца там не тому достается, значит, возникает конфликт локальный там, да, в той части стола, да, нашей географии. Туда, значит, отправляются миротворческие силы с нашей стороны стола. Ну и ужин заканчивается.
Дети говорят, опять они,
ужин.
Значит, да.
А потом мама говорит, давайте поиграем в какую-нибудь веселую настольную игру, да, значит, ну, в общем, сложно, реализовывать сложно.
Моя родительская боль настольные игры, потому что старшие двое из троих, значит, очень хорошо играли в настольные игры, потому что они были близки по возрасту, и как бы им все это удавалось. Помладше и старшие уже отпочковались, и ей досталось настольных игр сильно младше, я помню, как это было здорово. И у меня все время такой, это родительская совесть, вот, надо
поиграть. Расслабься. Все, можно уже не переживать.
Я, кстати, подумал... Да-да-да, извини.
Да, но есть классные какие-то... Я поняла, что надо отпускать и делать это, так сказать, локально по желанию. То есть, например, у нас муж у меня фанат Скребла. Я засыпаю под это вот выставление буквок и так далее. Но из всех наших членов семьи у него нашелся один компаньон в виде дочери Светы. И
ну вот все, они прекрасно вдвоем
вечерами сидят, играют. Параллельно Света смотрит свое фигурное катание. У них вообще двойная традиция. Папа играет с дочерью в Скребл, Света смотрит фигурное катание. Они друг друга просвещают.
И мама в это время спокойно занимается,
занимается своими делами. Мне кажется, чудесная семейная традиция.
Я сейчас понял, что ноу-хау, его можно так... Вот эти настольные игры, их можно выводить в такое запретное время, в которое другими вещами не очень здорово заниматься. Ночью.
Кстати,
дети отлично играют. Когда им говорят, слушайте, отстаньте от нас. Вы можете ночью...
Вот после 10,
Смотреть кино, не тупить в телефонах и там ничего. Играйте в настольные игры. Это можно.
А у младших забираем телефон. Берете
холодильник ваш, там, да, типа там полк с печеньками ваш, делать, что хотите, с утра, чтобы был порядок. И они у нас вот какое-то время, там, извините, там, в монополию, не знаю, православные, да, игра, да. Не православные, можно про это говорить. Да? В общем, ну, играет.
Можно,
да, отлично.
У нас есть православная монополия.
Нет, а все монополия.
Кстати, хорошая идея, надо Алексею подкинуть.
Монастырь такой-то Покупаешь? Да.
Покупаешь.
Полынники.
Выставляешь лавки.
Нет, фантазия на монастырь это как тюрьма. Вот,
мы сейчас вот на креативе
проштрафился, отправляешься на работу.
На креативе с вами. Это следует. Это схема следующего подсказки.
У нас есть страшные традиции игры в мафию. У нас так получилось, что двое день рождения детей, они летом. Вот, и мы всегда собирали большие праздники на даче, куда приезжала куча гостей, там делали всякие квесты и так далее. Сами эти дни рождения были традициями долгое время, пока дети не подросли. Но главной фишкой, которая оказалась вот сейчас, спустя годы, когда они все уже большие подростки и даже старше, которые они помнят и на которые есть запрос, что отдавайте родителей дальше, это была мафия, которую проводит папа, муж мой, то есть. Вот, он так ее, сказать, артистично проводил в роли ведущего, что все эти приезжающие сейчас в гости уже подросточки к старшим детям, они, а помните, дядя Никит, как мы с вами играли в мафию? Давайте мы еще поиграем в мафию.
Давайте тогда немножко поговорим о следующем таком интересном вопросе, который у нас созрел, когда вот мы с Матвеем планировали. Это вопрос большой семьи под одной крышей. Вот вы сегодня уже немножечко упоминали о том, что тяжело старших детей куда-то заставить съехать. Мне вот интересно, эта традиция, она вообще может быть адаптирована в современности? Все-таки сейчас уже совсем редко встретишь большую семью, где несколько поколений живут под одной крышей.
Ну, банально все в квадратные метры у многих упирается. Да, на этом эта традиция разрушилась, и ну, все, она прервалась.
Мы не можем сказать, как это было. Вот те какие-то, знаете, те как бы отношения, которые были в таких семьях, для нас непонятны сейчас, потому что они прервались. И вот как? То есть это какое-то устроение внутреннее, да? Что такое большая семья? Это значит, должен быть у каждого, ну, какого-то большого сообщества должен быть лидер, да? Ну, это точно совершенно. Как этот лидер определяется? Это, допустим, папа, понятно. Хорошо, но вот когда старшие дети свои, ну, то есть они одни живут, да? Ну, то нет проблем, в общем-то. Ну, кроме того, что они больше едят, да? Вот. А... Ну, они же те же самые, ну, как бы большие. Но, допустим, они приводят девушку, да? И я была в роли этой девушки. Вот ты приезжаешь в другую семью. Хорошо. Ты хочешь там приготовить что-то такое. Хорошо. А как тебе это готовить? Ты хочешь вот сейчас сделать, я не знаю, там, блины. А вот у мамы твоего мужа нет таких планов. И она привыкла готовить там, да, она хочет сейчас что-то. Как вот эти конфликты решать? То есть мне, ну, я так... Судя по литературным источникам и каким-то еще историческим вещам, я понимаю, что такого не было. Такого просто была какая-то одна старшая, да, женщина в доме, которая определяла политику, да, и то, что они готовят, что делают, и так далее. Сейчас такого нет, потому что люди же не живут, женщины не приходят, не живут просто. Они работают, учатся, да, то есть какая-то жизнь идет помимо этого. И вот как это все сделать так, чтобы и финансовое, и главное эмоционально было, да, спокойно и хорошо, и всем было уютно и мирно, и это, конечно, очень большой вопрос.
Я думаю, что это возможно вообще в принципе, наверное, вот сейчас так это думаю, исходя из того, что ты говоришь, очень разумно, только в каком-то сословном обществе, когда отношения вот в этом уровне одни, и они работают по одним правилам. Если это сословие дворянское, там одни правила взаимоотношений вот так вот, да, вот на этом уровне. Если это сословие крестьянское, там другие правила, да. И, но так как и там это все люди сохраняют эти правила, так сказать, жизни, то так все складывается. Так у нас антисословное общество, да, все происходит всем по другим принципам устроения жизни и между людьми отношения, то поэтому, в принципе, это очень сложно, даже, я сказал бы, даже вредно. Я всем пасторски, всем своим, всем людям, которые ко мне обращаются как-то с советом, я всем с настоятельностью советую не жить вместе со своими родителями, в принципе. Принципиально. Это нам в современности по-другому, мне кажется, неправильно. Собираться под одной большой крышей на родительской даче где-нибудь еще прекрасно, отлично, так как и надо. Традиция так должна сохраняться. Играть в настолки, там, говорить, выпивать, есть, печь пироги. Круто. Но жить вместе, мне кажется, сейчас в современном мире это невозможно просто.
Ну, это отчасти...
Безмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Но мы не про чрезмерное.
Отчасти это к тому, о чем мы говорили в начале, что нет общих традиций, есть локальные семейные. И они настолько разные, что когда они потом соединятся в одной семье, произойдет взрыв. Проще двум любящим друг друга людям, сказать, на волне этой, сказать, первоначальной любви создать свои новые традиции, взяв лучшие там из своих семей и сделать их уже в своей семье.
А какие у вас семейные традиции?
В той семье, где я вырос, или сейчас?
Ну, у вас же есть семья.
Да, конечно.
Вот какие у вас семейные традиции?
Нет, в той семье, в которой вы выросли, у отца, у вашего папы.
А, да?
Да, да, да. Я могу с этого начать.
Давайте начнем с папы.
С папы. Во-первых, у нас была очень забавная традиция, которая родилась совершенно случайно. Связана она была с очень глубоким фундаментальным образованием моих родителей в обоих. И когда появились вот мы, вот маленькие телепузики, мы творили такой бред, что они просто с этого умилялись, страшно хохотали и записывали все это постоянно. У нас есть такая книжечка с приколами, с разными, извините меня, перлами просто. Я приведу очень простой пример. Мы очень долго, очень много лет строим дом. Родители строили дом наш. Вот мы наконец туда кое-как въехали, он уже как бы такой пригодный для жизни, приезжает папина мама, наша бабушка. И у нас есть такая особенность планировки. У нас второй этаж разделен на комнаты, а первый этаж большая здоровенная комната без перегородок просто. И бабушка заходит и говорит: «Федь, ну как так? Здесь же нужна там еще вот такая комната, вот такая комната, вот такая комната. Ну это же все вот, это же нелогично, нерационально». И маленький Филя, братик мой следующий после меня, он спускается по лестнице в этот момент, и папа говорит бабушке: «Мам, ну ты подумай, у нас же впереди еще столько свадеб». И тут Филя встает как копанный, смотрит на папу и говорит: «Как? Вы же так с мамой друг друга любите». И вот таких вот перлов у нас там просто миллион записано. Это вот тоже связанных с... Нам, соответственно, нам пытались привить вкус там, к классической музыке, к изобразительному искусству, к зодчеству и к архитектуре. Папа очень хорошо в этом разбирается. Вот. Вторая традиция, это я уже упоминал ее сегодня. Мы с, наверное, где-то 2004, по-моему, года или 2005, мы ходим в байдарочные походы. Ходили, причем прям практически все. Понятное дело, там совсем маленький то не возьмешь. Хоть у нас и походы такие не бей лежачего, но все равно это очень рискованно. Туда где-то с 10-12 лет ходили. Вот. И это, конечно, было совершенно просто потрясающим событием. Всегда для нас. Мы всегда очень этого ждали. Это привило нам вкус к реальной жизни, а не к жизни в интернете. Когда потом туда добавили сюжетно-ролевые игры, которые для нас организовывали, это все нам снесло крышу. С тех пор, на самом деле, мы как раз всей семьей очень сильно ценим такое общение вживую. Ну, потом есть еще традиция, которая, правда, для меня, к сожалению, является, извини, мам, психологической травмой. Это уход за участком. Я просто очень не любил.
Это по-нашему стрижка травы, что ли?
Пересаживание.
Козьба.
Да, вот, вот.
Это сезонная работа.
Да. Вот, потом, ну, понятное дело, что как бы у нас традиции было разделение труда какое-то. Это тоже пошло в первую очередь из папиной семьи. Ну, по крайней мере, насколько мне это известно, у них в семье и у нас были определенные обязанности. Кто-то там занимается посудой, кто-то занимается мусором, кто-то занимается, не знаю, пылью там и так далее. И это прям было четко. Папа с мамой знали, с кого спрашивать. Там, условно, я, например, женился, уехал жить отдельно. И моя обязанность перешла другому телепузику, который теперь страдает.
Ну, теперь счастлив. Да, да. Я мусорщик.
Моя пыль, наконец-то, моя пыль, я мусорщик. Ура!
Нет, проблема...
Что же будут делать родители, когда дети закончатся?
Жетон пыльника тебе надо.
Но проблема в том, что я-то не отдал свой жетон пыльника, я сделал новый, а там-то у меня теперь еще тоже куча жетонов. Потому что проблема-то не сильно исчезла. Хотя я живу в квартире, поэтому, конечно, козьба травы, жетон я отдал. Вот. Ну ладно, на самом деле, просто у меня была аллергия на это, на все, и мне это давалось с большим трудом. Вот. Ну и плюс, конечно, я был, как меня очень ласково все назвал, папа шелопопный, поэтому для меня, конечно, косить траву, пересаживать деревья было очень тяжело. Я не мог, там же надо все это аккуратно, медленно делать, я не мог это вообще.
Деревья пересаживать регулярно? Как-то
да, так... да, да. У нас невероятной красоты участок. Мама человек с очень тонким вкусом, и, конечно, с таким в хорошем смысле слова, перфекционизмом. И она вот перед тем, как достичь какого-то вида участка, который ей нравится, мы, конечно, очень много чего пересаживали, сажали заново. У нас, наверное, вариантов 200 где-то оформления мы сменили. Вот. Ну, человек вот очень искренне любит свое гнездо, вот такой родовой как бы домик свой. Вот. Еще из традиции я, наверное, могу упомянуть... У нас были обязательные встречи с друзьями, где игры, родители приглашали очень много. А потом были такие Я только сейчас понимаю, что это было специально. Тогда мне, конечно, казалось, что это было просто как бы на волне все делали родители. Они нам объясняли, когда мы друг друга предали, братья. То есть там в играх и так далее, когда мы поступили некрасиво. Я бы назвал это тоже своего рода такой семейной традицией, потому что я очень хорошо помню случаи, когда вот мне папа просто прям показывал, говорит, ты посмотри, ты просто вот, ну, подставил брата, ты его предал, и мне было после этого очень стыдно и обидно. И в следующий раз я внимательно все это отслеживал. Ну, вот, наверное, такие самые главные традиции.
Может я быть, подумал вы? Интересную вещь о том, о чем вы говорите, спасибо, что вы поделились, потому что, конечно, традиции в семье можно разделить на какие-то функциональные вещи и на что-то такое, связанное с общим отдыхом и развлечением. Две, немножко не, даже иногда, может быть, не вполне связанные между собой темы, потому что вот первая такая функциональная вещь, инструментальная, она тоже, как я сейчас понимаю, вот, исходя из нашего разговора, вот наша семья, она как-то зарождается. То есть дети, старшие дети уже в как-то традиционно берут на себя какой-то объем обязанностей по дому.
Да,
и мы их уже... Ну, я не стригу траву, я не гуляю с собаками, я не загружаю посудомойку обычно, если они все есть рядом. Да? Ну, как будто мы стоим за стола, я могу там порываться, там, начать там что-то такое делать, ну, ну, обычно меня отстраняют. И это у них не то чтобы такая дежурная история, типа я сейчас там скажу, потом там, ну ладно, папа скажет, я сам, иди там, нет, нет. Я правда ухожу, мама, супруга уходит, они там уж убирают кухню после общего ужина. То есть это мы это даже особенно не выставляли в качестве какой-то такой, знаете, заданного такого правила. Давайте будем вот так. Ну, как-то сложилось достаточно. Нет?
Не, ну, вижу неуверенность. Как оно сложилось?
Вижу неуверенность в своих глазах. Хорошо. Оно сложилось благодаря постоянным усилиям моей супруги, моему общему пофигизму. Вот. И это можно вырезать.
Нет.
Но в целом сейчас это работает. Оказалось, что теперь, в общем, такого рода функциональные традиции очень тоже хорошие.
Мы перешли от традиций к
обязанностям. Мне кажется, это тоже, на самом деле, вещи, которые вполне себе укладываются, вот то, о чем начали говорить, такое наше, ну, религиозное восприятие семьи. Я уверен в том, что это и отсюда именно идет, а то вот от всего этого исполнения заповедей.
Я, простите, забыл одну очень важную традицию. Она для меня просто абсолютно естественна, а она, на самом деле, фундаментально важна. У нас было до определенного возраста очень четко ограничено время, которое мы проводим за компьютером, и для того, чтобы его служить, нужно было прочитать книги. Определенный объем. Я вот, например, могу так сказать, что я просто из-под палки читал Ишиму, но когда дошел до Петра Первого, я проглотил его просто за один день, всю вот это все, что там написано про него. И дальше я уже как раз с любовью относился к книгам, а когда мне наконец-то, это, помню, сколько было, лет 10, наверное, мне наконец-то разрешили прочитать «Властелин колец», там я все, я уже пропал. Mm. Вот. Ну, там «Последний магикан» после этого пошел. Это вообще
после
было...
этого?
Мне его, когда я был совсем маленький, вслух читала мама, это, наверное, был первый раз, но в осознанном возрасте я его перечитал вот как раз где-то после... Я прочитал «Сын колец», «Хроники Нарнии», «Сильмариллион», и потом перечитал «Магиканина».
Такое ощущение, что современным детям вообще вся эта история, Фенимор Купер, индейцы, она вся уже вообще не заходит.
Да, к сожалению.
Вообще.
Это большая потеря.
Марк Твен. Как люди могут жить без таинственного острова? Они понимают. Там, я вообще в нем жил, в этом таинственном острове. Я жил там несколько лет, буквально лет 10. Раз его прочитал. Индейцы по-разному, но мне не очень, но моим друзьям очень. Мы играли в индейцев, потому что мы все читали Фенимора Купера. Вот, или там что-нибудь Конан Дойль, например, то же самое. Да?
Ну, а сейчас... Не знаю, я иногда на какие-то книжки, которые мне в детстве казались вот такой обязательной классикой, детской, все любят. Сейчас ты иногда их открываешь, думаешь, а оно точно надо детям читать?
Какая чушь.
Да, ну вот там, ну, не знаю, Дюма, если взять только...
Не, ну, Дюма...
Ну, вообще...
Да, кстати, по поводу...
А, нет, ну, читали же, и читали, я не знаю, я в очень раннем детстве Дюма
я
читала.
Я себе просто хотел доказать, что вот все книжка. Эти 8 томов этого проклятого Дюма от 20 лет Виконта Доброжелона я прочитаю. Я прочитал, я ничего не помню. Ну, после того, что...
Ну, там, чем дальше, тем больше диалогов.
После 20 лет спустя там все уже заканчивается. Все, все, вообще.
У меня так с этими смирными томами этого «Войны и мир». С такой болью читал просто. Я
а девочки наоборот.
Да, знаю, знаю.
Слушайте, ну вот смотрите, извините, что перебью. То есть получается, что семья многодетная, да, то есть вот... То есть мы говорим о семье, где много детей, да, или немного, но все равно о семье, как институте, да, должны быть какие-то, в ней должны быть какие-то обязанности у детей, и это потом как прививается им как какая-то традиция.
Но это есть, есть традиция.
Это и есть традиция.
Обязанность – это традиция.
То есть не все мама и папа делают, а мама и папа там, в конце концов, они обеспечивают, да, там, покупают те же продукты и готовят. Значит, остальные члены семьи, они как-то помогают. То есть они участвуют в жизни семьи. То есть это к чему я говорю? Это вот возвращаясь к тому, что детей, ну, мы пытаемся, очень пытаемся растить не тех людей, которые привыкли только получать, но привыкли что-то там давать, да, что-то делать для, ну, для общего, для общего, ну, для общего семьи. Дела, да, да, общее дело. Это очень важно. Вот общее дело бывает разным, и, казалось бы, вроде бы тот-то моет, а тот-то чистит, а тот это, но это все равно это общее дело. И оно как бы есть. Оно может, конечно, тебе не нравится, но оно есть. И оно может приравниваться к традициям, как вы думаете? Ну, наверное, это традиция семьи.
Наверное, все-таки не само дело, а именно распределение просто.
Ну да, ну, да, распределение, понятно.
Взгляд на устройство семейной жизни, ну, да?
Да, это есть традиция. Это все же традиционные наши, даже ну, можно сказать...
У кого-то есть огород, у кого-то нет огорода, да. У кого-то есть собаки,
уклад,
нет собаки.
Традиционный семейный уклад.
Да.
Он состоит в том, что ты распределяешь обязанности, все члены семьи в этом как-то участвуют по мере сил.
Да. Вот наш такой традиционный современный уклад. Вот мы такие вот, да,
уложенные. На самом деле, я бы сказал, что здесь самая главная задача – это как раз дать понять детям, что, а, они, ну, один в поле не воин, и ты один со всеми обязанностями не справишься. А, б, научить, дать им понимание, как взаимодействовать с остальными членами, чтобы все задачи были выполнены. То есть это же огромная работа научить ребенка работать в коллективе. И начинаться это, на мой взгляд, как раз всегда должно именно с далекого-далекого детства. Потому что если ты в самом далеком детстве это не привил, то дальше уже это с очень большим трудом прибьется.
Вы знаете, мы устраиваем это очень смешно, потому что нам что так.
Мы там веселимся.
Простите.
Мы потом опросим детей.
Извините. А дети?
Сейчас мы расскажем. Дело в том, что... Нет, мы расскажем. Дело в том, что мы...
Дальше. Мы устраиваем это очень интересно, весело. И да, вот это вот пока. Дети ждут праздника.
Дети ждут. Нет, дети ждут праздника. Но иногда мы, конечно, увлекаемся как родители, потому что старшему вот было 20 лет, а мы на дни рождения делаем квесты всякие. И уже, ну, это уже, знаете, переходит, ну, перешло в такую шутку, как мы сделали 20-летнему своему сыну квест на день рождения. Причем он просил, а можно? Я не просто надо. Получу подарки. Можно? Я не буду за ними ползти.
Быть мокрым.
Быть мокрым, нырять куда-нибудь или зарезать. Можно? Мы подумали.
Отказать
традицию.
Усилить.
Традицию усилить.
Слушайте, мы сказали.
Деревня, там была баня, все остальное.
Мы сказали, последний раз, сынок, потерпи.
20 лет, последний раз.
20 лет.
Рубикон, перейдешь на Рубикон, и дальше все, уже без традиции, уже сам будешь традиции.
Полную вообще сил, на самом деле. Так что это 20-летний, чтобы получить подарок, он получил торт. И просто торт в лицо, потому что, значит, его следующий
наша,
брат
наша
мечтал.
Традиция.
Нет, не семейная. Он мечтал об этом много лет и услышал, что мы, значит, последний раз делаем этот квест. У него есть один шанс. И когда он, значит, прошедший все испытания каких-то там фей, каких-то еще чего-нибудь.
Гномов,
которые добрых, изображали добрых, маленьких
одноглазых
дети.
Пиратов.
Пираты.
На протяжении многих лет.
Он пробежал вокруг дома, все, значит, и он вошел, значит, в баню, где вроде бы вся семья стоит, и они стоят с тортом, и он посмотрел нам в глаза и понял, что это все конец, потому что, значит, этот торт, вот старший, младший брат, которому они очень дружат, залепил ему, это было, ну, ему очень понравилось, но просто действительно это вот...
Но в реальности, так как мы люди церковные, то наш всякий праздник начинается с предпраздноства, и все дети знают, что праздник начинается с подготовки к празднику, и поэтому вечер накануне чьего бы ни было дня рождения начинается с чего? С надувания
шариков,
чтобы так 20-30, с развешиванием всякие мишуры, с развешиванием растяжки, с днем рождения, дорогой товарищ, любим, помним, надеемся и верим, значит, вот, и с прочих приятных вещей, которыми занимаются практически вся семья, на самом деле, правда,
приятно. Именинник уходит сразу на
закрывается,
и не выходит, мы просим, да, делает вид, что он спит, да, вот, и отец Александр очень не любит шарики, просто на самом деле, ну, понимаете,
знаете,
8,
значит, я их убираю, сначала я понимаю, что их нету, поэтому я фиг знает, во сколько ночью еду за этими шариками,
при этом
очередную пятерочку.
Ему, ну вот, и мы на его день рождения, в конце концов, я, слушайте, говорю, ну не любит человек шарики, ну давайте не будем надувать ему шарики, ну что за бред, ну не любит он шарики, дети любят, нет, ну его же день рождения, и мы не надули шарики, он такой вышел, да, да, мы не стали устраивать квест, он вышел и говорит, а где шарики? И тут непонятно, то вот сделаешь человеку приятно, ничего.
У нас тоже что-то вели, дети у нас вели традицию шариков. Последние дни рождения тоже стали эти вот ночью заготавливаемые шарики. А у меня, значит, своеобразные традиции на последнее рождение. Я, поскольку в январе, видимо, меня отпускают всякие рождественские и прочие, значит, напряжения рабочие и семейные, я заболеваю на свой день рождения традиционно последние годы. Да, вот. Ну, видимо, организм говорит, все, Даша, отдыхай, пора уже в отдых. И девочки последние годы, значит, я типа сплю, ну, тоже я делаю вид, что я сплю, и вот они крадутся в комнату, значит, раскладывают эти шарики. Ты лежишь такой, одним глазом смотришь, смахиваешь родительскую слезу, такой...
Нет, ну, продолжаем. Какие у нас еще семейные традиции? И мы это делаем, ну, поздравляем и обязательно на День Ангела и на дни рождения.
Но да, вот, мы, конечно, отмечаем Дни Ангела всех детей, это очень важно.
Вот это, кстати, расскажите подробнее, потому что для многих это, на самом деле, ну, вообще незнакомо. То есть мои дети, например, сталкиваются с тем, что когда они говорят своим сверстникам из светских семей, что вот празднуют День Ангела, там такой, типа, а что это?
Ну, типа, это же выгодно, быть выгодно, православно быть выгодно. Да. Же два праздник. Подарка в год.
Точно, гарантированно.
Хотя папа пытается настаивать, чтобы на именины дарили ребенку какой-то высокодуховный подарок, да, а не очередной набор лего и прочую фигню, но не очень получается пока. Мы к этой традиции еще идем.
Я пыталась
Что-то получить. Молитва слов подарить на церковно-славянском языке, очередной читай, там, молись.
На бересте.
А?
Наберись,
да.
Я тебе подарю вот. На именины.
И какую-то там икону такую мощную. Но, в общем, пока это не очень получается. Ну, вот на самом деле,
праздник.
Второй и радостный праздник. Со старшими мы стараемся ходить в храм День Ангела, причащаться, разумеется. К этому немножко готовиться в плане такого, что, ну, вот особый день именно начинается он с храма. Ну, просто они видят, на самом деле, что поскольку папа настоятель храма, то поэтому именины Вторая Пасха, как известно, на любом приходе, да, настоятельский, в смысле, именины, вот, то поэтому, конечно, там, ну, там, гости, праздник, служба, там, трапеза, все поздравляют, вот, и они тоже так, типа, ну, а мы, правда, у нас у нескольких детей в один день со мной именины, да, у Саши.
Да-да. Ничего.
Мы как-то... Но очень все равно, anyway, именины, да, обязательно.
И, это конечно, обязательно, это Рождество и Пасха. Мы к ним очень готовимся. Мы вешаем всегда, это уже с ну, вот прям, наверное, 20 лет уже скоро будет эта традиция, мы вешаем адвент-календари. Они, честно говоря, меняются по мере моих угасания, моих сил.
Да.
Вот, они становятся...
Нет, силы не угасают, просто форма меняется.
Ну, форма меняется. То есть сначала мы иногда, когда ну, много сил, мы сразу...
Маркетплейс появились.
Да, это здорово. Потому что это когда потрясающе. Мы начинали, у нас пакетики есть, у нас наклеечки есть, раньше все это писали.
Мешочки красивые.
Вырезали там. У нас есть какая-то, даже лежит в архиве, какая-то доска там.
У меня есть такой архивный рождественский адвент-календарь, самый первый, который мы с Никитой вдвоем ночью, значит, вырезали с какой-то крафтовой бумажечки. Он просто памятен как факт.
Ну, тоже.
Ну, здорово. И, но главное, что мы тоже, знаете, такие родители, и мы к концу поста уже, и много служб очень, да, и к концу уже, когда я говорю, мы такие, ну, приходим уже.
Едем со службы Марии на стояние, тра-ля-ля, среда вечер.
Марии на стояние, это про Рождество говорим.
А, про Рождество,
нет,
да.
Нет, мы подходим к январю, когда все уже просто устали.
Да.
И мы уже немножечко, ну, очень устали. И когда мы, значит, такие приходим, чтобы нам просто уже есть даже не хочется, уже хочется лечь, а дети такие... Да. Задание адвент-календаря.
И там что-нибудь такое. Варя говорит, слушай, там же сегодня надо пропрыгать 10 раз, покрутиться, ладно. Надуть, заврать, там, взять из холодильника, что-то такое сделать, там написать, и главное еще там, это тебе нужно тоже участвовать вместе. Поэтому там аккуратненько перекладываем бумажечки из одной в другую.
Сегодня смотрим мультик.
А сегодня мультик, да. Сегодня предрождественский
праздник. Кстати, вы только что меня натолкнули на одну очень забавную мысль, которая, хотите вы того или нет, является обязательной, к сожалению, традицией всех многодетных. Это не помнить кого, когда и как зовут, у кого день рождения и так далее. Потому что я точно могу сказать, что у меня мама шутку. Она сказала, что она набьет себе татуировку с днями рождения.
Ну, вчера, о, ну, только мы не до несколько дней назад говорили. Нет, меня ребенок спросил, мама, ты когда-нибудь хотела на себе набить татуировку? И мы подумали, что это очень хорошо на руке, только на папе, потому что мама-то помнит имя и дату рождения. Чтобы
и номер всего рождения.
Да.
Чтобы 10 раз.
А то, когда приходишь, документы никогда не помнишь. Папа всегда звонит, говорит, слушай, когда у него день рождения? Когда у него, а у этого день рождения? Вот, но дети ждут, действительно, и дети ждут, это помнят. И поэтому, ну, ради этого как-то, ну...
Стоит того.
Ну, стоит того. Наше напряжение стоит того. Мы делаем такой же календарь Великого Поста. мы делаем, рисуем. Потому что у нас, понимаете, у нас очень большой разрыв. 20 лет и 2,5 года. Это актуально. Вроде бы 20-летним уже не актуально делать этих 7 островков этих и рисовать там, да, лестницу там на одном острове, как и неделя Иоанна Лествичника там, или Марию Египетскую, или там что-то еще, Торжество православия, храм, и передвигать кораблик. А маленьким это актуально. Сейчас еще очень много поменялось, да, у нас сейчас есть дневники поста, ну там много всего есть, какие-то издательства, где эти календари просто вешаются, ты идешь, там рождественский календарь, вот Вольного странника. То есть есть какие-то теперь альтернативы. Раньше этого не было, но мы это продолжаем. И считаем такой уже, ну, устоявшей традицией. Потом, конечно же, мне кажется, очень добрая, хорошая семейная традиция, и это, ну, готовка чего-то, каких-то блюд, которые, да, там, ты знаешь точно, что это будет только на Рождество, а это будет только на Пасху. Как бы много служб не было, как бы тяжело не было, кто-то болеет, нет, мы все равно всегда делаем Пасху, всегда делаем куличи, делаем много. И яйца красим, ну, это понятно, яйца-то легко покрасить, а вот это все равно мы освещаем. И мне кажется, что это, ну это входит с людьми. У нас такого не было. Вот, да, я, ну, пришла в православие, когда мне было на 15 лет, у нас такого не было, и мы не знали, что это такое. Мы пытаемся это возрождать. Ну, вот что-то отпадает в семейных таких традициях. Ты пытаешься что-то делать, но это не работает. Да, что-то работает, это остается очень доброе. Ну, мне кажется, что, ну, я хотела бы это видеть в семьях своих детей.
То есть, ну, вот у меня, например, да, там, мамины куличи, это было такое событие века, то есть это было не кексик, а там кулич, который готовится полтора дня, и всем нам, четверым ее дочерям, это передалось. И сейчас есть семейная традиция, что мы все готовим по ее рецепту, потом собираемся на Пасху и обмениваемся. И типа пробуем каждого кулич, кого как получился, по одному рецепту.
Оценка, да?
Слушайте, вот это прям хорошая идея.
Вот. А в этом году было в первый раз за всю нашу семейную жизнь, когда я в силу определенных, значит, бытовых обстоятельств, я сказала, что дети, наверное, в этом году мама не сможет печь куличи, придется как-то где-то их изыскивать. И девочки такие, ну как, мама, ну ты вообще... Я говорю, ну, Свет, ну, 16 лет, вперед. И таки она справилась. По-другому, правда, рецепту попроще, но они справились вдвоем с Тоней.
Нет, ну, вообще это здорово и правильно, и это как раз вот тоже такие вещи, которые закладывают в детей, ну, что-то такое, что потом невозможно будет никуда убрать, если это, ну, тут можно немножко перебросить, да, эту тему, к теме, мостик такой, к теме там такой христианского воспитания детей, то, мне кажется, эти традиции помогают очень не меньше, чем какие-то серьезные разговоры, папины, да, проповеди, там все остальное. И мы не знаем, как что отзовется, но знаем, что это такие якорьки, такие зацепки, которые потом где-то у этого уже не ребенка, а уже взрослого человека, где-то обязательно всплывут. 100%. Даже человек, ну, это поповские все, непонятно, всем, да, говорим о какой-то проблематике там воспитания детей и вот это все вещи, что делать со всем, с нашими детьми поповскими. И это как раз, мне кажется, тоже такая тема, которая важна, потому что если это есть, то даже если твоя проповедь не работает по отношению к твоим детям, да, то вот эти вот куличи, они точно сработают. Это я в этом совершенно убежден. Когда-то они сработают, где-то точно совершенно.
Да, да.
Вам точно это, об этом можно с уверенностью говорить, потому что с обратной стороны, да, смотрите на эту историю.
Ну да, я не самую правильную молодость провел, а потом вот, условно говоря, такие образные куличи, конечно, потом все-таки вернули меня, как мне кажется, в правильное русло. Я бы хотел, на самом деле, попросить тебя еще рассказать, может, у вас есть еще какие-то традиции, потому что мы очень много узнали традиций от вас. Я тоже рассказал, а ты как-то еще пока не очень много. Может, еще что-то вспомнишь?
Мне кажется, что, знаете, еще есть такие вещи, которые важны в семье, отдельные традиции, связанные с разными родителями. Что они помогают выстраивать тоже какие-то отдельные отношения. То есть, ну, я даже сейчас не про свою семью, а про свою родительскую семью, про родителей. У нас, например, была такая традиция, что разные книжки читали папа и мама. То есть, вплоть до того, до смешного, что, не знаю, «Волшебник изумрудного города» читал папа, а его, значит, другую изначальную версию «Страна Оз» читала мама. И вот какие-то такие вещи были, книжки, которые только папины, причем они, ну, с последующим детям это продолжалось. То есть, моим младшим сестрам они тоже читали при таком разделении. То есть, были папины любимые книжки, мамины любимые. И с ними были свои какие-то связанные, там, мама читала своей какой-то традиции, там, каких-то доверительных разговоров. Папа читал с юмором, это был свои приколы, как бы, да, и это, ну, вот это то, что в памяти остается, да, и дальше идет в жизнь. Вот. А в нашей семье, ну вот, мне кажется, какие-то вещи я уже перечислила, типа этих детских праздников, да, которые, ну, прям были очень большой традицией. Вообще дача у нас, как бы, поскольку мы имели счастье с мужем познакомиться на даче, у нас дача — это очень сильные традиции. Вот, это место сбора всей семьи. Вот. В целом, поскольку я старшая дочь у своих родителей, получилось, что наша семья во многом сейчас бывает точкой сбора всей семьи, и нам большие праздники чисто, ну, потому что у нас есть место и желание, видимо, это все организовывать в том числе. Тоже, кстати, важная традиция.
Да.
Вот. Мы собираемся у нас. Есть такая вот, ну, вот про то, что я говорила, время, да, вот мы собираемся всеми, всей большой семьей, то есть я, мои дети, муж, наши бабушки, семьи всех моих уже тоже замужних трех младших сестер, мы хотя бы несколько раз в году собираемся вместе. Это, ну, просто это собрать, это уже целое дело, и, мне кажется, само по себе уже традиция, что вот не лень нам до сих пор это собирать, там Рождество, Пасха, какие-то дни рождения родителей, да, это есть. Есть какие-то, ну, местные традиции возрастные, мне кажется, с детьми связанные, которые уходят и проходят, да, там, что такое вспоминается. Ну, мы ездили мы с детьми с дачи на речку. Часто это не только наши дети, а еще какие-то гостевые дети, как мы их зовем, у нас с Ирами какие-то, так сказать, поскольку мало сверстников было в поселке, мы все время, у нас какие-то были гостевые дети, как мы, почти родные. Вот, и мы едем на речку, мы пели. Вот, причем я, как раз, не певучий человек, певучий в нашей семье муж, вот, и они пели, дети это прям помнят, у нас есть эти видосики, сейчас дети могут из них даже что-нибудь там смонтировать, что-нибудь там вспомнить, подружке послать, а вот помнишь, мы там в детстве ездили, пели, какая-то такая мелочь, но она осталась в памяти.
Ну, на самом деле, по поводу песен, кстати, вот мы не затронули сегодня, я тоже могу сказать, что у нас походы во многом крутились вокруг нескольких очень авторитетных людей, причем как и из старшего поколения, так и из там более-менее моих сверстников, которые организовывали как раз песенные вечера. И они всегда были одновременно как бы объединяющим и немножечко все-таки таким разъединяющим опытом. Разъединяющим, потому что есть, конечно, люди, которые могут там полтора часа слушать о том, что я сейчас выйду в поле с конем и прочее, ой-ой-ой. А есть люди, которых вот как я шел в попе, и им вот подавай очень типа F-шистер или так далее. Но все равно все же очень ждали этого. То есть какое-то время даже я мог сидеть и слушать песни. И с детства вот до сих пор есть тоже вот воспоминания о песнях, которые мы все пели. Я их до сих пор помню и очень люблю.
Кстати, традиции квестов передаются. Мы тоже делали все время детям квесты. Потом мы сдулись, честно говоря. Мы немножко подустали, но подхватили. То есть, например, с средней дочерью в этом году младшая делала с подружками квест. То есть мы там, ну, помогли материально и организационно, но в целом она сама его с подружкой продумала. И было все организовано с шариками, вот этим всем, что нужно потом убирать.
Пение очень хорошая, на самом деле, тема. Правда, мы ее теряли так в долгой традиции, да, вот такой, о которой мы говорим так вот назад оглядываясь, если она где-то возрождается, очень здорово. Мы тоже, когда мы, у нас одна из традиций нашей семьи, мы любим собирать большие какие-то, большие группы гостей, и у нас дома бывают гости, много из них людей, которые умеют и любят петь, ну, в первую очередь, вот в нашей семье, кроме меня, все поют. И вот застолье у нас всегда связано с пением, всегда за столом у нас поют те, кто умеют, те, кто не умеют, слушают, вот те, кто умеют, поют, да, это вот тоже важно. Такая певческая история.
А еще хочется давать... Знаете, еще хочется давать традиции, какое-то пространство для традиций, связанных с бабушками и дедушками. Потому что, ну, мы сказали, что да, у нас сейчас такое устройство жизни, что мы живем раздельно и так далее, но хочется, чтобы отношения-то у них с внуками какие-то строились. И вот эти... Ну, вот нам помогает отчасти дача, потому что мы там собираемся с бабушками и дедушками, и там какие-то мини-традиции свои организовались. То есть там с моей мамой у детей есть... Ну, вдруг что-то недавно вспоминали, воспоминания, что вот они рано встали, у нас там как дети рано встают, что-то поделали, а потом пошли к бабушке на поздний завтрак. И вот им почему-то эти поздние завтраки помнятся как нечто вот такое вот... Да. Необычная.
Бабушка, очень хорошо, очень хорошая традиция бабушка-дедушка, когда да. дети отправляются к бабушке и дедушке. Это, мне кажется, основная традиция.
Бабушка, которая сохраняет, она у нас ввела традицию, которую мы сначала с мужем сопротивлялись, думая, что мы защищаем детей. Потому что она, ну, как муж у нее единственный ребенок, во многом мы занимались тоже бабушки и дедушки. Вот, не то чтобы ей как бы близка была эта очень тема. Вот, но ей хотелось, чтобы дети, значит, на праздниках, когда мы к ней приезжаем, именно вот на праздники, не просто там заехали, не словно говоря, вставали на табуретку, читали стих. Мы такие, ну, угу. бабушка, ну, дети от этого страдают, ну, зачем на табуре, угу. вот это вот условное на табуретку и так далее. Но она, человек, ну, так сказать, настойчивая, она продумала свою систему бонусов, у нее были подарочки заготовленные всякие, ну, пока они были помладше конфетки, потом появились мини-денежные бонусы и так далее. Угу. Нам сначала казалось, что дети все равно это не воспримут, а они восприняли. Во всех других ситуациях они бы сказали жестко: нет, никогда ни за что, вот это, что вы мне заставляете тут стих при гостях читать, там, песню петь, еще что-то. А тут с бабушкой, поскольку это довольно локально, только мы и бабушка, значит, и они. Они знали, что их ждет прекрасные бонусы, и чем больше, тем они расскажут, тем больше этих бонусов. Они читали стихи, пели песни, разучивали с бабушкой там еще что-то. Она заготавливала им какие-то работы в музее, значит, она приносила какие-то репродукции, они, значит, с ней учили, значит, какие картинки художники, типа угадай-ка там. То есть все то, что нам казалось с ними невозможными, у бабушки оказалось возможным.
Угу.
Класс.
Ну, это такая бабушка, на самом деле, задача, да, которая совершенно нереализуема родителями. Да, то есть да, какие-то да. функции, которые вдруг включаются у той же самой женщины, которая еще 5 минут назад была просто матерью, а теперь она стала бабушкой. Да. Может быть, одновременно эти функции даже совмещает. Но какая-то бабушкина история вдруг включается, немножко по-другому тоже
все представляется. Это прям я очень вижу под своим родителям, насколько по-разному люди, да. родители, бабушки, дедушки.
По поводу квеста очень забавно. У меня знакомый был, который написал программу, которая генерировала кубическое уравнение определенного типа. И пока ты его не решишь, будильник не выключался. И это был квест для всей семьи.
Это жестко.
Потому что он спал очень.
Наверное, семья математиков, скорее всего. Да, не филолог.
Не надо для старшего сына такой будильник.
Это жестко, да. Это жестко, да. Но давайте в завершение вот последний вопрос тогда. Такой, на самом деле, сложный, я бы сказал. Если бы у нас сейчас была какая-то возможность вернуть одну традицию с прошлого, какую традицию вы бы вернули?
Я бы, нет, я бы, вот если была возможность, да, такого создания большого семейного гнезда, ну, вот там, да, большой дом, это там какое-то хозяйство, я бы, конечно, ну, вот, я бы вот, если бы это было возможно, дом с флигелями, там, чтобы все это вот, я бы, ну, вернула бы большую семью и возможность как-то жить вместе, вот этот уклад внутренний какой-то понятный, мне бы как бы понятие, как это сделать, да, вот внутреннее, ну, потому да. что для меня это вот в современном мире не очень понятно, но, наверное, люди жили там, конечно, не без проблем, естественно, но вот такое вот дворянское гнездо, как сказать, я бы вот для нашей семьи вернула. Мне эта очень идея близка, вот, и вот это то, чтобы вот мне было бы близко вот здесь, то есть, ну, понятно и нужно было. У вас есть другие идеи какие-то?
Вообще такой вопрос сложный для меня. Я не могу сказать, что я очень как-то вот как-то сказать интересно как-то придумать, что я должен вернуть из прошлого. Потому что какие-то вещи, которые есть сейчас и которые из прошлого каким-то образом переместились, перекочевали в нашу жизнь, они естественным образом живут в нас, в наших семьях.
Извините, перебью. Знаете, что я имею в виду? В том, что если бы так было, то я бы точно была бы не одна в семье.
Угу.
То есть у меня есть брат, у нас очень большая разница, совсем большая разница. То есть 12 лет, и я уже вышла замуж 18. Это уже просто было как бы... Сейчас мы только сейчас начинаем, в общем-то...
У меня 22.
Да, нормально общаться. Но у вас же между были, да, какие-то... Между все же были, а у меня вот нет. И, наверное, это большая семья, когда ты имеешь вот... То есть проблема какого-то одиночества отпадает все время в каком-то кругу семьи. Эти те же там традиции, отношения, они передаются друг другу. Потому что вот сейчас многодетная семья, когда вот, ну, вот она оказывается, да, одна, она так не было никогда в исторический момент. То есть ты никогда многодетная мама, ну, за исключением каких-то там катаклизмов, да, там, или что-то там, сирот какие-то были, да, она не оказывалась одна в вакууме. То есть она не решала маму с папой множество задач, которые исторически всегда решались с помощью семьи. Незамужних тетенек, да, там, сестры, братья, дяди, дедушки, бабушки. Все это вместе существовало и друг другу как-то помогало. Или там, может быть, в каких-то местах мешало, но во многом помогало вот это вот жить и сохранять свое эмоциональное здоровье. Потому что, к сожалению, мы бегаем, прыгаем, пытаемся что-то сделать, а это очень тяжело. Очень тяжело, оторванное от семьи, от участия родственников. Ну, вот это само по себе вот это семейное устройство, где много детей, и ты, мама с папой, одни над всем этим, это тяжело. Тяжело. Ну, тяжело. Ты очень много задач решаешь, которые вот наверное, могли бы кто-то взять на себя, потому что вот так бы было правильно. Там бабушка, дедушка. А сейчас как у нас? Бабушка, дедушка отдельно, это отдельно, дядя отдельно. Все вот, ну, вам, к сожалению, так часто бывает. Я знаю хорошие примеры, когда все как-то вовлечены, родственники. Но очень много сейчас разобщенности. Каждый в своей квартире живет.
Да.
У каждого своя какая-то такая вот замкнутая система. И никто не готов за рамки выходить как в свой комфорт. Зона комфорта у каждого есть. И семья — это не зона комфорта.
Да, мы потеряли это очень сильно.
Вот эти вот связи, которые помогают существовать.
Да.
Поддерживая силы, в общем-то, да, родителей.
Да. Ну вот, наверное, вытекает, кстати, Варя, из того, что ты сказала. Мне сейчас очень нравится, например, что в какой-то степени дети моих сестер общаются с моими детьми, там кто-то есть близкий по возрасту. Мне кажется, существовало так более сильные родственные связи. То есть у нас сейчас уже двоюродные, троюродные зачастую друг с другом не знакомы. Да? Ну, двоюродные еще, да, троюродные уже бывают знакомы, а бывают вообще никогда друг друга в глаза не видели. Вот. Мне бы хотелось, наверное, вот этого такого, сказать, разветвленного семейного знакомства. Чтобы это была какая-то такая вот
разветвлённая сеть,
да, чтобы было ощущение, что эти люди за тебя, да, что это какая-то поддержка. И в том числе общение такое вот родственное, оно все же какое-то, даже когда ты редко видишься, но ты знаешь, что твой родной человек, оно изначально другое.
Угу.
Вот, оно, вот, мне кажется, в нашу такую эпоху одиночества очень сильного, оно помогало нам.
Потому что мы же читаем, да, там, я поехал учиться, приехал в город там какой-то, да, там
меня встретила тётушка
какая-то. Запиской, да, кому-то там, да, которую ты вообще не знал, но это была какая-то и письмом от дедушки. Да. И что-то такое. Человека принимали.
Сейчас такое представить.
Вы представьте, к вам приедет, вот сейчас ко мне домой, приедет какая-нибудь там, кто-то там из какого-то города, дочка там моей троюродной сестры. Ну, и вот я мужу скажу, знаешь, дорогой, у нас тут годик, 4 года будет жить, учиться, будет девочка одна. Ну, там, слушай, троюродная сестра, ну, там, из другого города, надо же помочь.
Ну, это глубокое такое понимание семейственности,
да, как для всех
твоей ответственности, да, как твоей готовности в этой семье, ну, какую-то жертву нанести. Да, это очень правда, но это физически сейчас просто
вот
нет.
Вот этого очень не хватает, конечно. Ты сам, ну, главное, я понимаю, что мне. То есть даже ты вот такого, у нас были какие-то опыты такие, и для всех это было, у кого-то кто-то удивлялся, да, что вот у вас человек живет, и кто-то там... Ну, даже дети, а как она у нас долго будет жить? То есть это не норма, к сожалению, сейчас не норма. Очень многие ведь, ну, семьи, ты же знал там, да, вот как в той же Англии, они знают, что они из такого-то рода и там. Вот я, например, не знаю, кем была моя прабабушка, потому что дедушку репрессировали, его там посадили, и мой дедушка увидел его только в 17 лет первый раз, и он ничего не рассказывал. Понимаете? То есть вот это вот многих очень... Кто-то пропал без вести, членов семьи. И вот это вот... И люди боялись даже что-то рассказать.
Да.
Боялись. Кто-то скрывал намеренно, кто-то пропал в лагерях, кого-то там туда-сюда. То есть очень вот мало семей, которые, вот знаете, а мы знаем, кто у нас был дедушка, прадедушка, так далее. И вот мы ведем... То есть это надо раскапывать сейчас. Раньше это было как-то в традиции. Ты знал, что ты там, вот твоя бабушка, твоя дедушка. Это исконно русский. Вот тогда там какая-то исконно там занимались каким-то там, не знаю, ремеслом, да? Я теперь... Вот у меня прабабушка и прадедушка мои. Они бежали от раскулачивания из одного волжского города. Они приехали сюда вообще без всего, ноль. Просто с гитарой, с какой-то, они говорят, мы продали гитару и бальные перчатки, купили участок. А они традиционно занимались, там, кожу выделывали. И вот они как-то там рассказывали, когда они еще были живы. Но это же и дом там. То есть это прерванная традиция. Я не вижу этого дома, я не вижу никого из тех, из той семьи, потому что они все разъехались, убегая от этого, спасаясь по всей вообще стране. И я не знаю, кто, я даже не знаю, как их зовут, понимаете? И, ну, вот эта вот прерванность, мне кажется, она и разобщила вот эти семьи, родственные связи, она во многом как-то потеряла. И страх, наверное, вот этот страх быть, ну, ту же участь для себя, да, для своих, конечно, детей, он, конечно, заставлял многих молчать. И многие просто, к сожалению, вот просто и не знают про свои семьи.
Ну, просто, конаже, 20 век сильно все
перебаламутило.
Да, перебаламутило. Нам просто нужно еще одно-два поколения, чтобы это все пережить. Одно-два поколения в покое. Может быть, и больше. Но такое в покое, чтобы земля, так сказать, русская, да, вот, успокоилась, да, вот от всего этого 20 века, и всей этой трагедии, действительно, и разобщения, и вот этого расстройства семейного уклада, да, семейной жизни. Вот сейчас мы говорим о том, что вот у нас в семьях есть какой-то уклад, о котором мы можем говорить. Но это же такая вещь, которая совсем не очевидна для очень многих людей. И вот, наверное, некоторые смотрят на нас как на каких-то таких непонятных вообще динозавров или таких странных людей. Действительно, поколение семьи за семью. Здесь и вопрос, в каком-то смысле вопрос сословный, то есть когда сын понимает, что он должен продолжать дело отца. Сейчас с этим, конечно, сложно, да, потому что такая совершенно не сословная история, но все же, вот если мечтать, да, кажется, это было бы хорошо. Но не только дело, но и какой-то принцип отношения к жизни, какие-то внутренние, ну, не только традиционные в плане праздников и внешних вещей, но внутренние какие-то вещи, связанные с какими-то глубинными составляющими семьи, которые ты хранишь и благодаря которым ты дальше живешь. Ты врач, потому что у тебя врач, может, ты не врач, но, по крайней мере, ты понимаешь некоторые вещи, от которых ты никогда не откажешься. Не потому, что они тебе дороги, как там, условно, извините, да, как там куличи на Пасху, а потому, что это что-то такое очень важное, что в тебе, вот, как вот вы тоже рассказывали, да, усвоилось благодаря семье. Да, какие-то принципы, основы, этические какие-то вещи. Да, и вот эта передача как раз и есть на самом деле в корне, в суть своей, то, зачем традиция в семье во всех ее формах и существует, для того, чтобы человека воспитать в правильном русле семейных, вот, благодаря семейным вот этим всем условиям, человек может воспитываться, имеет все силы для того, чтобы воспитаться и вырасти, ну, просто хорошим человеком.
Ну вот, кстати, история с исследованием своей семьи – это хорошая традиция. Ну, сейчас она как-то иногда возрождается, но далеко не у всех есть по тем вот причинам, про которые Варя говорила. У нас, например, был такой опыт не так давно, когда мы все пристали потихоньку к папе с расспросами. Какой-то повод был, сейчас не вспомню какой, про дедушку. Вот. И папа такой, ну, давайте, типа, я тогда уж всем расскажу. Угу. И мы собрались все на даче большой семьей, был какой-то как раз повод, какой-то чей-то день рождения. Вот. И у него оказалось, что мы знать не знали об этом, что у него есть какие-то записи, которые он успел сделать перед по воспоминаниям, перед смертью прадедушки. И он нам о них рассказал. Там выяснилось, что у него была огромная семья, о чем мы не знали, что у них там что-то больше 10 детей в семье было, там, что-то 12 или 13, что у него было много сестер. Вот, там, знаю, моя младшая услышала, что одну из них звали Антонина, это довольно редкое сейчас именно, тоже Антонина, для нее просто, ну, кажется, мелочь, а ей важно, что у нее там в роду где-то была тоже Антонина, ей это интересно. Вот, и, мне кажется, вот такие рассказы, они были интересны, потому что тоже нам иногда что-то точечно родители рассказывают, а ты можешь не успеть это, ну, как мы все потом жалеем, что мы не успели это узнать, нам потом нечего рассказать.
Это очень важно,
не знаю, конечно. Наши дети очень любят, они все время рассказывают, они все время забывают, раздражаешься, что я же тебе уже 10 раз рассказывала, кто там чей дедушка, прадедушка, как кого звали, но они вновь и вновь сами спрашивают, им интересно.
А я бы, наверное, вот вернул, так, в общем, как бы это все затронули, я бы, конечно, вернул традицию отцовства, потому что у нас с этим, конечно... Я не по своему опыту, я по опыту там, условно, огромного процента с моих друзей, к сожалению, которые вот
лишены. Ты имеешь в виду активного вовлечения? Ну, помимо, понятно.
Это просто... в первую очередь, да, но я и в целом говорю про то, что вот все-таки как-то раньше, до Советского Союза, было порицаемо там уходить.
Ну, в Советском Союзе тоже было порицаемо
уходить. Ну, не так уже.
Ну, может быть, уже не так, но все равно институт к семьи сохранялся.
Я не имел в виду, что он разрушил.
Понимаете, он был немножечко по другой, так сказать, соусом.
Да.
И поэтому это было во многом, немножечко, во многих, менее жизни, может быть... Это такая сложная,
даже
конечно...
Даже человек про отцовство говорит.
Да, вот сложная тема про отцовство, потому что, правильно он говорит, это про ответственность. Про то, что ты говорил, про то, что ты воспитываешь мальчика и с принципами отца, ну, как бы передаешь ему те принципы, которые у тебя есть, и там мы забываем, да, там вот... что мы передаем вот эти, да, принципы, какие были семьи, честь, достоинство, да, уважение.
Да, элементарно даже рукоделие, вот просто починить, да, что-то по дому. У меня, знаете, был такой очень забавный случай. Я сам, разумеется, не помню, мне было годик 4, наверное, мне мама это рассказала не так давно. Она говорит, ну, мы не богатые были все люди, вот как-то я маленький, мы вышли погулять, и там все играют с какими-то игрушками, все хвастаются ими, я там бегаю, значит, смотрю на них, вот, и дети начинают тоже хвастаться, мои сверстники какие-то в песочнице начинают хвастаться, говорят, вот, у меня там папа вот это купил, у меня папа вот это купил, у меня папа там вот это купил, а тебе что купил? Я говорю, мне ничего. Но зато он мне сказки интересные рассказывает. И они все заткнулись. А это, кстати, вот...
Это, кстати,
была одна из традиций, потому что у нас папа огромный промежуток нашего времени рассказывал сказки. Причем, когда я вырос, я понял, что это, например, пересказы фильмов хороших. Меня поразил совершенно, как папа мог придумать историю, которую я потом увидел в старом корейском фильме, который называется «Воин». Вы смотрели?
Папа молодец.
Да-да. Как он оттуда?
Да, я прям все, как ты такой сценарий придумал, папа?
Тайная жизнь папы.
Да, растешь, поймешь. Вот. Фильм, на самом деле, очень хороший, хотя и жестокий, но рекомендую, на самом деле, такой тяжелый фильм внезапно и очень качественно сделан. И немало таких. И он всегда использовал эти сценарии для того, чтобы переработать. Он перерабатывал чуть-чуть и указывал на наши недостатки. То есть он как бы делал гипертрофированно какие-то вещи. И так аккуратно, немножечко так в лоб намекал о том, что а вот вы тоже иногда так делаете.
Педагог.
Да, и он, сколько он нам, лет 10, наверное, рассказывал эти сказки всевозможные. Я до сих пор помню там имена этих героев, про которых там... Ну, Санта-Барбара отдыхает с его количеством серий. То есть там просто такие приключения были. Тоже, на мой взгляд, хорошая традиция.
Печем куличи?
Что?
Печем куличи.
Печем куличи. Это когда надо в конце надо говорить. Ходим на байдарках, печем куличи. И проводим квесты.
Не знаете, что послышалось? Печем куличи. Извините. Я сначала вообще не понял.